Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Как и обещали мы в прошлый раз, когда отмечали пятилетие Минского диалога, выходим практически уже в новую жизнь и чуть-чуть видоизменяем структуру нашего подкаста. По-прежнему будем говорить об основных событиях ушедшей недели, событиях, которые касаются в первую очередь Восточной Европы, где-то более широко, но попытаемся делать это более структурированно. Сейчас прямо не буду рассказывать про детали нашей новой структуры, это сделает Алисия, когда в ходе нашего разговора будет модерировать его. Пока же обращу внимание на основные темы уходящей недели, о которых мы хотели бы поговорить. Это в первую очередь анонс о том, что Россия проведет учения с тактическими ядерными вооружениями, интересные сообщения о планах НАТО от итальянской Ла Репубблики и также турне председателя КНР Си Цзиньпина по Европе, которая проходит впервые за 5 лет. Ну а, как я уже сказал, о нововведениях нашей структуры, скажем, чуть позже, пока же обращу внимание, что в офисе Минского диалога у нас стандартный набор: Денис Меленцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
Действительно, мы очень рады вернуться к структурности записи подкаста. Я надеюсь, что нашим слушателям это тоже понравится. У нас сегодня будет аж 4 блока в подкасте. И первый блок — это новости прошедшей недели, нескольких недель. И я думаю, что начнем мы с какого-то комментария в целом, обновления по российско-украинской войне и перспективе переговоров между Россией и Украиной. Денис, расскажи нам, пожалуйста, что происходит на фронтах.
Ну, на фронтах сложно, как обычно, но последние пару недель гораздо сложнее. Во-первых, тут нужно отметить, что в районе Черетина был прорван фронт. Российские войска заняли поселок и сейчас развивают наступление уже за Черетино. И аналитики военные поговаривают о том, что вот после взятия Работина и Архангельского готовится большой котел вокруг Торецка, и там же находится этот знаменитый населенный пункт с озвученным названием Нью-Йорк. То есть этот котел перспективный уже называют Нью-Йоркский котел. Дело в том, что там дальше за Черетино практически нет серьезных укреплений, то есть нет второй линии укрепленной фронта, поэтому ВСУ довольно быстро откатываются, потому что никто не хочет воевать в поле, уходят в поселки, но там вот крупных таких городов нет, есть поселки, поэтому, естественно, что долго их защищать тоже довольно сложно. Россия здесь снова применяет тактику котлов, но если раньше это были такие маленькие котлы, то здесь, скорее всего, вот по характеру продвижения мы видим, что Россия переходит постепенно к тактике больших котлов. Россияне учатся, и тут нужно сказать, что ВСУ им сильно помогает учиться, потому что, как мы раньше уже в каких-то выпусках говорили, что вот занятие крупных городов, оно происходит примерно по одному и тому же сценарию, то есть Россия охватывает, отсекает фланги и отсекает логистику и постепенно захватывает город, а ВСУ по политическим причинам они стараются не отступать до самого последнего момента, и потом идет уже такое слабо контролируемое отступление, даже несмотря на то, что какой-то населенный пункт не имеет большого стратегического значения. Вот классический пример — Бахмут здесь. Поэтому вот примерно сейчас мы видим, наблюдаем такой же сценарий, такую же самую тактику, но в несколько больших объемах. И, как я уже сказал, россияне учатся. Если раньше вот происходила разведка дронами на глубину там несколько десятков километров, и потом там через какие-то 6-7-8 часов прилетал «Искандер», то сейчас это все делается намного быстрее. «Искандер» прилетает уже через 10-20 минут. То есть россияне, во-первых, и массируют свои войска быстрее и больше вооружений, и взаимодействие между войсками становится эффективнее. Многие говорят еще о том, что вот на подходе американская помощь, в первую очередь, да, вооружение тяжелое и амуниция, но дело в том, что здесь и западные источники, и украинские источники все больше и больше говорят о том, что эта помощь, она не будет панацеей, и она поможет преодолеть вот те вопиющие разрывы в вооружениях и в технике, но не приведут к какому-то радикальному изменению ситуации. И особенно это касается самолетов, потому что вот сейчас примерно понятно, какие тут будут модификации F-16, и можно сказать с большой долей уверенности, что они не привнесут какой-то серьезной новизны, если только Украина, ВСУ не смогут отодвинуть российские системы ПВО от фронта там, на 80-90-100 километров и держать их там, чтобы F-16 могли отрабатывать по российским целям, в первую очередь по самолетам и бомбардировщикам. Вот, то есть ситуация на сегодняшний день такова. Наступление постепенное российское, оно продолжается. И вот здесь можно только подтвердить слова западных военачальников о том, что Украина находится в такой в критической ситуации. И вот это наступление, которое сейчас происходит российское, оно будет серьезным тестом для ВСУ и, в частности, для тех оборонных линий, которые были выстроены последние месяцы.
Интересно, что практически один в один с теми оценками, которые нам предоставил Денис, прозвучало интервью генерал-майора Вадима Скибицкого, это заместитель главы ГУРа, то есть вот этой уже становящейся такой легендарной военной разведки украинской. Он дал интервью, оно тоже нашумело уже, британскому The Economist'у. Всем рекомендую его почитать. У экономиста вообще такой вот стиль, когда они большие интервью сводят к легко читаемым небольшим текстам, но при этом много туда вкладывают фактуры. Вот я помню, так было и с знаменитым интервью или эссе Залужным для экономиста, и то же самое Скибицкий. Я не буду освещать множественные моменты и аспекты, о которых он говорил, но вот два, как мне кажется, наиболее интересных. Во-первых, прозвучало так, может быть, даже неожиданно, резкая оценка того, что, вернее, резкое сомнение в дееспособности пятой статьи НАТО. И, наверное, если бы это был не Скибицкий, а кто-то другой, может быть, многие голоса бы уже обвинили его в какой-то такой пророссийской, что ли, пропаганде, потому что он, ну, напрямую поставил под сомнение действенность этой статьи, говоря о том, что как только дело дойдет до реальных действий, у него нет уверенности, что все будет работать так, как ожидается. Тут, наверное, даже нельзя сказать, что так, как прописано, потому что, как мы уже не раз говорили и в этом подкасте, и писали, ничего на самом деле не прописано. Статья не подразумевает каких-то автоматических действий, но тем не менее, вот обратим на это внимание. И второй, куда более важный момент, на чем я хотел сконцентрироваться, он касается вот этого, что ли, баланса или дисбаланса между полем боя и переговорами. Уже столько тоже слов избито, копий здесь сломано, да, вот начиная от знаменитой этой фразы Борреля, помните, в самом начале войны о том, что все будет решаться на поле боя. Ну так вот, ни много ни мало, Скибицкий высказывает прямо противоположную точку зрения, говоря о том, что он не видит, каким образом Украина сможет выиграть только на поле боя. Это, конечно же, очень важное и примечательное заявление. Но, во-первых, оно важно, потому что мы привыкли за последние 2 года, что заявления в этом ключе, звучащие, например, от аналитиков, подвергаются, ну, мягко говоря, остракизму. Вот я помню дискуссию в прошлом году, по-моему, на Рижской конференции, где Самуэл Чароп из Rand Corporation, а также член, подчеркнем, нашего экспертного совета, напрямую объяснял всем участникам, что даже в случае гипотетического, пусть и невозможного сценария, при котором Украина сможет полностью выгнать российские войска с своей территории, война не закончится без какого-то соглашения, которое фиксирует данность, а для того, чтобы было это соглашение, недостаточно военных решений. Вот я помню, он тогда просто был подвергнут всевозможным и публичным, и непубличным атакам, хотя, конечно, СЭМы постоянно такого рода атакам подвергают, но просто очень показательно, да, вот проходит год, и заместитель Буданова, который все это время достаточно торжественно рассказывал о перспективах победы Украины на поле боя, говорит о том, что этой победы не может быть. Так что вот отмечаем еще один такой кирпичик в эту общую мозаику, которая так или иначе складывается, ведет к каким-то идеям и переговорам. Мы еще об этом много и не раз будем говорить здесь, стоит отдельно будет порассуждать по перспективам этой швейцарской конференции, но тем не менее вот фиксируем это и еще раз рекомендую все интервью для прочтения.
Я предлагаю перейти ко второму вопросу в этом блоке, а именно российские учения с использованием тактического ядерного оружия. На прошлой неделе стало известно, что такие вот испытания будут проводиться. И я хотела узнать вообще, что мы знаем о мотивации Кремля по поводу этих учений. Какие удары, в том числе по каким целям, возможно, будут отрабатываться?
Про цели, даже если знаю, раскрыть, к сожалению, не могу.
Ну да, это нужно обратиться, мы тут иногда за кадром смеемся.
Письменно нужно обращаться.
Да, нужно обратиться письменно. Если за серьезные какие-то вознаграждения, то, конечно, Денис все расскажет. Если просто для того, чтобы что-то в публичном пространстве появилось, то это нужно к другим пишущим людям обратиться. Вот мы сейчас так с иронией наблюдаем очередную серию публикаций, связанной с тем, что некоторые люди, оказывается, знают все про российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и, прячусь за псевдонимы, рассказывают всем и вся, что и как произойдет. Но это я отвлекся, Денис, давай все-таки про российские.
Ну, есть учения. Разные жанры, конечно, да, поэтому такой жанр тоже, наверное, имеет место быть. Что касается тактических учений с тактическим ядерным оружием, то тут, опять же, мы видим классическую логику эскалации, когда все по этой спирали движется дальше и дальше. Мы видим заявление здесь и Польши о том, что она готова принять на своей территории американское ядерное оружие. И мы видим тоже заявление многочисленное, которое постоянно вот муссируют в западной прессе по поводу возможности западных, переброски западных вооруженных сил, американских, французских, на территории Украины в случае, если там уже в таких-то случаях, да, прорыва там фронта, захвата Одессы и так далее, и так далее. И, естественно, что здесь противоположная сторона должна тоже идти на повышение, по крайней мере, риторики. И вот на такое повышение Россия тоже пошла с этими учениями. Ну, опять же, мы почти каждый выпуск говорим о том, что эта логика имеет эскалационные свои правила и свою структуру, и, скорее всего, это дальше будет продолжаться, поэтому ничего здесь такого удивительного нет. Задумка и конкретные цели, если серьезно говорить, то, конечно, они не публичны, и что-то, наверное, маленькую долю того, что на самом деле отрабатывалось, мы сможем понять постфактум этих учений, и тогда мы, конечно, постараемся как-то это обсудить и мнениями нашими с вами поделиться.
А я в очередной раз словил, что ли, себя на мысли, на наблюдении, что мы видим вот прямое отзеркаливание ситуации времен Холодной войны, когда, помните, все было наоборот, да, огромный конвенциональный перевес со стороны советского блока и в людях, и в вооружениях, ну, по крайней мере, если мы ведем речь о европейском театре потенциальных боевых действий того времени. И, соответственно, вот этот акцент со стороны НАТО, западного капиталистического блока тогда на ядерное оружие. И сейчас все ровно наоборот, в том смысле, что, ну, всем понятно, действительно, что с точки зрения обычных вооружений и вообще армий, если гипотетически брать, вот, что есть Россия, и с другой стороны есть вот эта обобщенная масса НАТО, хотя тут, понятно, есть вопросы о том, что на бумаге цифры могут складываться одним образом, на поле боя другим, но тем не менее, вот если мы все же пытаемся переносить цифры с бумаги на логику поля боя, то, конечно, конвенционально российская сторона сильно уступает, и поэтому она поступает сейчас точно так же, как капиталистический этот блок западный поступал во времена Холодной войны.
А это интересно еще, Женя, что отзеркаливание, оно не только в этой сфере происходит, а, например, что касается железного занавеса. Тогда советский блок, социалистический блок опускал железный занавес, а сейчас железный занавес опускает свободный либеральный мир.
Ну а если уже вообще доводить до логического завершения вот эту цепочку аналогии, да, и отзеркаливания, тогда, наверное, стоит сказать для тех, кто в этой ситуации все же задумывается о том, как выходить из сложившихся обстоятельств, то здесь тоже можно отзеркалить. Вот мы не так давно обсуждали распад уже окончательный фактически, да, да все, то есть договор об обычных вооруженных силах в Европе. И несмотря на то, что этот договор об обычных вооруженных силах в Европе, он как бы нам тоже немножко подсказывает, как могут работать механизмы снижения эскалации, в том числе в ядерной сфере. Потому что вот, когда в свое время советский блок пошел на большее сокращение своих потенциалов для того, чтобы этот договор был заключен, здесь за асимметрией цифр скрывалось еще и то, что это помогло сократить и приближение пальца западного военного мира или военного блока к ядерной кнопке. Поэтому и здесь вот это, в общем, достаточно очевидная вещь. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что в истории уже так было, пусть и с другими, так сказать, географическими знаками, с другими странами. Поэтому в конечном итоге вывод очень простой. Если мы хотим снижать эскалацию, то она не может быть снижена там ультимативно одним боком, другим боком, какие бы балансы у них не были. То есть нужно в комплексе эту ситуацию рассматривать. Если мы хотим снизить угрозу ядерной опасности, то нужно снижать и вот эти эскалационные шажки через конвенциональное вооружение, через просто угрозы того, что кто-то где-то разместит свои войска.
Кстати говоря, продолжая блоковую тематику, следующая подтема у нас про красные линии НАТО. Итальянская газета «La Repubblica» написала статью о как раз двух красных линиях основных, после пересечения которых НАТО уже будет реагировать военными путями. И одна из этих красных линий – это вовлечение в войну другой страны, а именно Беларуси. Вторая красная линия – это военная провокация против стран Балтии или Польши. И эту статью перепечатало польское издание «Речь Посполитая». И вот я хотела спросить, что они пытаются этим сказать и почему вот именно эти две красные линии мусорятся, то есть этого слова.
Можно было бы быстро пошутить, что это они отвечают таким образом на интервью Скибицкого The Economist, да, где он поставил под сомнение действия статьи 5. То есть вот одна из этих красных линий, как минимум, военная провокация против стран Балтии и Польши, она как бы отвечает на сомнения Скибицкого и в очередной раз подчеркивает, что НАТО всей своей суммарной военной мощью, в первую очередь, конечно же, Соединенные Штаты, будут стоять железно и непоколебимо за статью пятую, чтобы на самом деле эта статья пятая, как мы уже и сегодня говорили, раньше не обозначала. Но я хотел обратить внимание вот еще на что. Первый пункт, или первая красная линия, да, вступление Беларуси в войну. Ну, с одной стороны, здесь все понятно, мы сами об этом тоже не раз писали, что когда кто-то рассуждает о перспективах втягивания Беларуси в войну, то нужно понимать, что если, не дай бог, когда-то это и произойдет, то действительно, ну, это, в принципе, прямая дорога к расширению географическому военного конфликта, войны уже и на территорию НАТО. Ну, практически нет, как мне представляется, сценариев, когда это не произойдет. В случае, еще раз подчеркну, не дай бог, как-то Беларусь туда втягивается. Но второй момент мне нравится здесь вот в каком плане. Здесь, конечно, мы не видим, что кто-то из натовских генералов или там политиков, представляющих блок, стучит кулаком о стол и говорит, что вот только Беларусь вступит, и мы вступим, да? Хотя я вот примерно где-то это себе сейчас и представляю. Это выглядит примерно таким образом, что Беларусь, которая, ну, я думаю, для любых внимательно наблюдающих аналитиков, то есть тех, кто пытаются проанализировать ситуацию, действия Беларуси, поведение, а не приходят уже с какими-то политическими заявлениями, да, и делают эти заявления. Так вот, для наблюдающих и анализирующих очевидно, что Беларусь делает все возможное для того, чтобы эту войну оставить сбоку. И мы тоже про это постоянно пишем и говорим. И в этой ситуации говорить о том, что мы вступим только после того, как Беларусь вступит, ну, это так достаточно интересно. Такой хороший пиаровский ход, да, то есть это вроде и кулаком по столу, или столом по кулаку, тут уже как кому нравится. А с другой стороны, это и ситуация, когда, ну вот мы, я такую аналогию привел, да, только после того, как динозавра мы встретим на улице, потому что его же вероятность встретить, как там, 50 на 50, да, когда выйдешь, вот, после того, как мы этот динозавра встретим, значит, мы вступаем в войну. Но на самом деле я никоим образом не хочу здесь никого высмеивать, пусть, дай бог, оно так и будет, потому что ни Беларусь, ни НАТО уж точно не должны быть заинтересованы в том, чтобы расширять этот военный конфликт. И в принципе, вот за всей той чередой заявлений в последнее время, да, даже не заявлений, а действий с той же военной помощью, как она калибруется, что говорится, да, ну, очевидно, что главный сдерживающий фактор – это никак не вступить в войну стран. Вот тот же Кэмерон на прошлой неделе отметился, Кэмерон – это теперь министр иностранных дел Великобритании, до этого премьер-министр, он отметился таким заявлением, что мы даем разрешение украинским войскам использовать поставленное нами вооружение для того, чтобы бить по целям в России. И потом даже еще раз сказал, что он стоит за этими словами, когда его раскритиковали и даже дезавуировали представители своего же правительства. Но при этом он же чуть ли не в следующем предложении говорит о том, что наша главная задача не быть втянутыми в эту войну, и все нужно сделать для того, чтобы не дать русским повода эскалировать до такой ситуации, когда уже мы будем напрямую вовлечены. Так что, как бы то ни было, да, нащупываются вот эти красные линии, о которых и в статье говорится, но такой абсолютной доминантой остается вот этот фактор. И дай бог, чтобы он таким и оставался.
Мы еще вернемся к обсуждению роли западных стран в российско-украинской войне в блоке вопросов от слушателей. Пока что я предлагаю перейти к вопросу о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Европу. Он в планах посещения у него Парижа, Белграда и Будапешта. Уже он, по-моему, вот буквально была новость, что в Париже начались переговоры Макрона, фон дер Ляйен и Си. И я хотела спросить, почему именно такой набор стран для визита выбрал председатель и каких мы ждем результатов?
Ну, действительно, эта поездка, она такая очень интригующая. И было много публикаций и спекуляций на эту тему, что же там будет такое происходить, потому что вот и французский президент тоже заявлял о том, что у него в планах убеждать председателя Си в том, чтобы как-то повлиять на Россию с целью заключения Олимпийского перемирия как программа минимум, да, как программа максимум, выход на какой-то более такой основательный и далеко идущий мирный процесс. Ну, Франция здесь для Си Цзиньпина, это для Китая, это такое место, пункт довольно очевидный, потому что сейчас Франция пытается играть лидерскую роль в военно-политическом смысле в Европе и, ну, по крайней мере, обозначать себя, такую интенцию играть эту роль, соответственно, с ними, с кем, как не с Макроном, обсуждать эту проблематику. Со стороны Китая также жизненно важно, если можно так сказать, убедить европейцев в том, что это неправильная линия, когда Европейский Союз сближается с Соединенными Штатами, в смысле как-то блокировать Китай в плане торговли, в плане дальнейшего технологического развития. И, видно, задача Си состоит в том, чтобы показать Франции, Европе, Евросоюзу в целом, что Китай может предоставить, наверное, более лучшие, чем Соединенные Штаты, условия для развития. И не надо делать такой выбор между США, сотрудничеством США и с США и с Китаем, либо с тем, либо с тем, а нужно как-то пытаться находить компромиссы и не ставить свои страны в конфронтационные рамки. Ну, что касается Венгрии, то здесь тоже, мне кажется, довольно очевидное место, потому что Орбан – это такой европейский фрондер, который пытается играть роль альтернативного политического центра лидерского в Европейском Союзе, и здесь Китай тоже может на этом сыграть, показав, что если Западная Европа, она делает ставку на Соединенные Штаты, либо она подчинена политически Соединенным Штатам, то вот есть Восточная Европа, которая более суверенна в своей политике, и на эту Европу нужно сделать ставку Китаю. И тогда голос Орбана сейчас звучит так довольно громко, альтернативно, а так он будет подкреплен еще и политическими и экономическими ресурсами КНР. Вот. Ну и что касается Сербии, то здесь, в общем, тоже, наверное, понятно. Сербия, ну, здесь есть символический такой момент, потому что, если кто-то помнит, в 99-м году, когда НАТО бомбило Югославию, заодно отбомбилось по китайскому посольству в Белграде, и здесь Пекин, если так можно сказать, затаил эту обиду, и сейчас он вспомнит.
Ну, сейчас вот как раз дата будет юбилейная.
Да, да, будет юбилейная дата, где тоже присутствие Китая, оно будет символично. То есть Китай показывает, на какой он стороне. Ну и здесь тоже важно, наверное, разомкнуть это немного в контекст. Недавно совершенно состоялся визит Блинкена, госсекретаря США, в Китай. И там тоже много было публикаций по этому поводу. Успешен он, не успешен был, но вот судя по последнему заявлению МИДа КНР, такому очень жестко антиамериканскому, где Соединенные Штаты просто открыто обвиняются в том, что это главный дестабилизатор ситуации в мире, государство, которое из своей 240-летней истории 16 лет только жило в мире, в состоянии мира, остальное время вело войны и участвовало в куче государственных переворотов за границей и так далее. То есть вот можно говорить о том, насколько успешен был этот визит в Китай. То есть, по большому счету, это такой очень серьезный, где-то символический визит китайского лидера, который, наверное, является такой попыткой попытаться несколько оттащить Европейский Союз от американского зонтика и попытаться помочь Европейскому Союзу стать более автономным игроком, как мне кажется.
Вот как только Си прилетел в Париж, он сделал одно, как мне кажется, очень интересное заявление, и оно прям заставляет так поглубже задуматься о происходящем и будущем в системе международных отношений. Вот он ни много ни мало сказал, что если Китай и Европейский Союз смогут сохранить свое партнерство, то это будет гарантия того, что не получится новой холодной войны. Вот это, опять же, я не специалист по Китаю, но мне кажется, здесь какая-то глубина китайского взгляда и такого долгосрочного стратегического подхода видна, потому что, ну, сложно с этим не согласиться. И вот просто добавляя к тому, что сказал Денис, по Франции, здесь же мы видим, что Макрон, ну, он, в принципе, всегда пытается что-то так искать для того, чтобы в традиции галлийской такой и, в принципе, французских президентов идти своим путем, да, где-то это более пафосно, где-то менее пафосно, но все, что он говорит в последнее время о необходимости вот этой стратегической автономии, о том, что заявление, кстати, вот мы не обсуждали, по-моему, полторы недели назад он в очередной раз выступил в Сорбонне, вот было его выступление лет пять назад, и сейчас уже, когда у него второй срок в разгаре президентский, да, и там уже он такие расставил акценты, говоря о том, что Европа может умереть, как цивилизация и так далее и тому подобное. Но ясно, здесь много пафоса приводится. Но некая фактура, которую он там привел, аргументация, с ней сложно не согласиться. И в частности, он подчеркивает, что вот сегодня в мире ни США, ни Китай особо не смотрят на Европу, если нужно преследовать свои цели. Часто делают преследование своих целей там, за рамками каких-то установленных законов и правил. И поэтому, вот, значит, Европе тоже нужно как-то приспособиться к этой новой реальности, но главное быть самостоятельным. И в этом плане, конечно же, все то, что говорит Си Цзиньпин, и некое предложение, которое от Китая идет Европе, но это полностью совпадает с этим видением. И, кстати, не только с китайским видением. Тут, если так задуматься, то это очень четко совпадает и со многими позициями той же России. То есть, в принципе, теоретически точек соприкосновения здесь очень много. И поэтому не случайно и естественно, что Си Цзиньпин приехал в Китай, о, вернее, приехал в Париж несколько, наверное, полторы тоже недели назад. У него в гостях был Шольц, и, судя по всему, он там уехал, что называется, не словно хлебавши. И тоже интересно, что сейчас в Париже Шольца нет, хотя было много спекуляций, что он тоже присоединится к Макрону, вот точно так же, как это делает сейчас Урсула фон дер Ляйен, которая в Париж прилетела. Ну, в любом случае, будем с интересом, конечно же, следить за всем тем, что будет обсуждаться. Но вот последнее, что я хочу здесь сказать, для Китая, конечно, тоже возникает необходимость, ну, я не думаю, что куда-то там перетянуть или показать, что Китай может быть какой-то альтернативой США, речь не об этом, речь о том, просто чтобы показать все выгоды, которые естественным образом могут быть для Европы. И в этом плане вот Китаю нужно что-то делать с этой уже ставшей знаменитой формулировкой. Помните, в марте 2019 года Европейский Союз в очередном своем стратегическом документе таким образом охарактеризовал отношения с Китаем или воспринятие Китая. То есть вот тут три позиции в одной формулировке. Первое – это партнер для сотрудничества. Второе – это экономический конкурент. И третье – это системный противник. И, по-моему, кто-то даже из китайских высших должностных лиц тоже комментировал эту фразу, говоря о том, что, ну, это как, знаете, приехать на перекресток и увидеть одновременно красный, желтый и зеленый цвета, и понять, куда ехать. Так вот, как европейцам, конечно же, нужно понять, я имею в виду Европейскому Союзу, что они хотят делать в отношении с Китаем. Но точно так же и Китай, наверное, хочет понять в рамках этого визита, какой из цветов, то есть партнер все же конкурент или противник преобладает, и как с этим работать.
Спасибо, Женя, Денис. Мы теперь переходим к новому блоку в нашем подкасте, который мы назвали «События-невидимки». Я сейчас объясню, что это значит. Мы на каждой неделе, конечно, стараемся обсудить свежие события, наиболее резонансные, то, о чем нас просят слушатели, то, что на повестке дня в мировых СМИ и так далее. Но, тем не менее, из-за того, что подкаст такой еженедельный и быстрый, мы иногда не успеваем или не имеем возможности поговорить о важных событиях, о которых не так много кто говорит. И на этой неделе Денис вызвался с темой для доклада, а именно, куда исчез экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Ну, идея этой рубрики, она уже довольно давно возникла. Но действительно, тут из-за текучки не всегда получается. А смысл состоит в том, что когда долго занимаешься какой-то темой и постоянно отслеживаешь новости и события, скажем так, да, разведем их, то есть то какие-то вещи, которые, в общем-то, очень важны для понимания процессов, для формулирования каких-то прогнозов, они либо остаются в тени, да, средства массовой информации просто о них не говорят, потому что, ну, сейчас как? Средства массовой информации пишут о том, что вот на слуху, да, о чем-то там горячем, то, что кликабельно, а какие-то долгоидущие процессы предпочитают не отслеживать, либо отслеживают, но, опять же, пишут про них, когда появляется какой-то инфоповод. Но на самом деле отсутствие инфоповода может быть крайне важным для анализа тех или иных процессов. И вот мы решили как-то для наших слушателей такие вещи отслеживать, потому что и рассказывать о них, потому что они действительно, отсутствие новостей иногда говорит больше по развитию процесса, чем какие-то вот инфоповоды. И в качестве одного из таких, на самом деле их довольно много в разных сферах, одним из таких вот является вопрос, где же у нас Залужный подевался, потому что какое-то время назад это была тема довольно популярная, когда его сняли с главнокомандующего и вроде как назначили послом в Великобританию, но потом оказалось, что Гримана никакого не было. И не то, что он не был не утвержден, а Гриман этот вроде как даже и не был послан.
То есть запроса на
Гриман. Запроса на Гриман, да, не было. То есть это такая дипломатическая процедура, когда страна, которая посылает своего посла, она не просто какого-то человека выбирает и отправляет, она обязательно должна спросить мнение у страны принимающей. Если страна принимающая согласна, только тогда отправляют этого человека. Вот эта процедура, судя по всему, по той информации, которая имеется, она не была соблюдена, и потом как-то вообще тема Залужного, она отошла на второй план, хотя она крайне важна для понимание внутриполитических и даже внешнеполитических процессов в сегодняшней Украине. Потому что я напомню, что вот по последнему опросу, который был когда весной, да, у Залужного больше рейтинг, чем у Зеленского. И многие прочили его вот такого альтернативного лидера, если вдруг, даже говорили о том, что если вдруг в Украине произойдет Майдан, то это Майдан будет военных, и это Майдан, который будет возглавлять Залужный. И вот некоторые спекуляции есть по поводу того, что же произошло с Залужным. Там некоторые люди, знакомые с ситуацией, говорят о том, что где-то его держит СБУ и пытается уговорить поехать все-таки послом, а Залужный отказывается. Но мы, естественно, эту информацию подтвердить не можем. Мы можем видеть только некоторые очень редкие посты самого Залужного, либо того, кто постит от имени Залужного в соцсетях. Они такие довольно интригующие, очень странные. Например, вот последнее – это разорванная гильза от патрона, от пули, от патрона, да, автоматного, что можно интерпретировать, опять же, кто во что гораст. Вот. Но, судя по всему, интрига сохраняется, и тем более она будет сохраняться вот из-за того, что в конце мая у Зеленского истекают срок его президентских полномочий, судя по тому, что выборы новые не назначены с ссылкой на то, что идет война и какие выборы в военное время, то здесь, скорее всего, эта тема она уже как-то разгоняется, по крайней мере, в российских средствах массовой информации. Официально про это было сказано и российскими должностными лицами, что вот посмотрите, заканчиваются полномочия, и что там дальше, и кто будет подписывать возможные документы о перемирии, либо о мирном соглашении, то вот эта вот интрига с Залужным, она принимает несколько новый оборот. Поэтому вот за этим процессом интересно последить, потому что действительно внутренняя политика Украины, она сейчас приобретает все и большую и большую важность, в том числе и для ситуации на фронте. Это отдельная большая тема, мы как-нибудь о ней поговорим, о стратегии и тактике России и о том, как внутриполитическая нестабильность в Украине может сыграть в плюс этой российской стратегии, либо в минус. Но, тем не менее, это вот такое событие с молчанием Залужного, которое не является новостью, оно является по сути очень важным и интересным.
Ну, здесь просто добавлю о том, что как-то писали в конце прошлого года, и далеко не только мы, о том, что возвращается внутренняя политика в украинский сюжет. В общем, Денис сейчас тоже об этом вспомнил. И здесь уже вне зависимости от того, как в итоге этот сюжет с Залужным дальше будет развиваться, может быть, он и появится, может быть, отправится и выручит королю верительные грамоты, но в любом случае это действительно хорошая зарисовка к тому, что такое внутренняя политика а. воюющей стране и б. воюющей конкретно Украине. Потому что для тех, кто хоть более-менее знаком с украинскими не просто раскладами внутриполитическими, а вот особенностью внутриполитической жизни, но, в общем, наверное, хорошо себе представляет, что грань между вот тем, что происходило где-то полтора года войны первой, да, когда было действительно единение вокруг фигуры Зеленского, внутриполитический фактор был исчерпан на тот момент, и потом переходу к ситуации, когда все больше ставится под вопрос легитимность президента Зеленского, и все больше начинается традиционная внутриполитическая игра, грызня, как хотите можно это называть, но это очень большое, на самом деле, две большие разницы, да, как говорят в Одессе, да, мои любимые. Вот. Поэтому это действительно, вне зависимости, еще раз подчеркну, от того, что ждет Залужного, то, зачем очень внимательно следует наблюдать.
У нас уже, как всегда, очень много времени прошло, очень мало времени осталось. Я предлагаю перейти к третьему блоку. Это вопросы от слушателей. Буквально по 3-4 предложения я предлагаю в качестве ответа. Первый вопрос, точнее просьба от нашего коллеги Антона Болточка обсудить новости из Вашингтона. Лидер демократов в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины поддержка США может не ограничиться финансовой помощью и есть вероятность отправки американских войск. Я от себя добавлю вопрос, это популизм или реальная возможность?
Скажем так, в войне нет ничего нереального, да, то есть может повернуться таким образом, что это действительно станет крайне вероятным, и мы про это уже говорили, что и повторяем из передачи в передачу, что эскалация и те события, которые происходят, они расширяют и расширяют не только вот окно Овертона в смысле там дискурса и высказываний, а отражаются и на поле боя. Да? Я там приводил пример, что вот сначала говорили о джавелинах как о чем-то фантастическом, что никогда не появится, американцы никогда не дадут украинцам. И сейчас мы видим, что там Абрамсы уже вовсю ездят, и скоро F-16 подоспеют. И вот начали говорить уже о том, что западные войска появятся в Украине уже. И французский президент, и вот после французского президента американские конгрессмены. Поэтому ну, нет, ничего здесь невозможно. Другой момент – это если мы вдаемся чуть-чуть в детализацию, да, что такое поражение Украины, да, и что такое вот конкретно на поле боя. Это, там, не знаю, продвижение России до Днепра – это поражение или не поражение? Или там захват Одессы – это поражение или нет? Или там оставление за собой Крыма и Донбасса – это поражение Украины или нет? Вот, ну, в Украине скажут, что это поражение Украины. В Соединенных Штатах вряд ли скажут, что это поражение Украины. Опять же вопрос, что такое введение войск? Потому что одна ситуация – это когда, например, Россия доходит, представим себе такую ситуацию, до Днепра, и на Западную Украину вводятся войска НАТО или американцев. Насколько это возможно и приемлемо для сторон? Потому что, вот как мне представляется, из тех заявлений, которые российские высшие должностные лица уже делали, в принципе, для России это не то, что является какой-то красной линией, а это может быть даже желательное развитие событий, когда Россия занимает восточную часть Украины, западную часть занимает так или иначе НАТО и гарантирует безопасность, но при этом заключается какое-то долговременное соглашение между сторонами. В таком случае Запад как бы делит с Россией ответственность за контроль, за расчленение Украины. Где-то это, в общем-то, Кремлю было бы и выгодно. То есть, опять же, вот если мы говорим о том, что это действительно будет какая-то реальность, а не просто популистские заявления, потому что сейчас выглядит скорее, что это заявление просто вот в мейнстриме повышения эскалационной риторики вслед за Макроном.
Спасибо, Денис. Я сразу перейду ко второму вопросу, потому что у нас теперь новый формат, и он не предусматривает никаких дополнительных вопросов. Второй вопрос поступал к нам достаточно часто последнюю неделю от западных дипломатов. Он связан с Всебелорусским народным собранием. Вот недавно прошло 7-е, и теперь Александр Лукашенко не только президент страны, но также и председатель ВНС. И вопрос, который у этих дипломатов возникает, когда же произойдет транзит власти в Беларуси?
Учитывая, что даже начнется, он вот так вот звучит. То есть они говорят о том, что вот все ожидали, что вот-вот начнется транзит власти, а Александр Лукашенко еще на одной должности. Но если кратко отвечать на этот вопрос, то транзит власти уже начался, притом, если кто-то его не заметил, он уже идет, ну, как минимум, с принятия новой конституции. Другой вопрос, что многие действительно почему-то, по каким-то своим причинам, по транзитам власти имели в виду то, что с Александром Лукашенко что-то будет происходить, вот то, что, наверное, им хотелось бы, чтобы происходило. Президент да?
Тихановская.
Да. Да, ну или даже без нее, а просто, что вот он там начнет откуда-то уходить, приходя в другие места, да, а тот, он наоборот заявляет, что, скорее всего, пойдет в следующем году на президентские выборы. Но если мы подходим к анализу этой ситуации именно, еще раз подчеркну, аналитично, а не с точки зрения каких-то пожеланий, то совершенно очевидно, что с принятием новой конституции транзит власти начался, потому что видоизменяется так или иначе, опять же, даже если кому-то это не нравится, мы сейчас не обсуждаем нравится, не нравится, обсуждаем факт. Видоизменяется достаточно много чего в конструкции белорусской власти, белорусской системы государственного управления, если вот сравниваем с тем, какой она была начиная со второй половины 90-х годов. Вот главная отличительная, на мой взгляд, черта – это в том, что так или иначе возникают какие-то новые институты, и плюс так или иначе изменяется роль политических партий. Нам еще предстоит увидеть, как она изменяется, но то, что они уже присутствуют в парламенте, то, что они Во-первых, представляют, по крайней мере, с точки зрения вот такого идеологического спектра, заявленного ими, да, разные силы. То есть тут и коммунисты есть, и либеральные демократы. Опять же, мы сейчас не комментируем, насколько в моменте эти партии соответствуют этим идеологическим спектрам. Мы просто фиксируем, что они заявляют разную идеологическую приверженность. И было принято решение не сделать одну большую партию власти, а сохранить какой-то спектр, пусть и отсечь все те партии, которые власть посчитала там, то ли умершими, то ли не соответствующими стратегическим установкам государства. Но вот это уже новая ситуация в сравнении с тем, как, помните, Александр Лукашенко говорил во второй половине 90-х, что как бы между ними народов не может быть никаких институтов. Вот. Поэтому с этой точки зрения просто нужно зафиксировать, что транзит власти начался, и дальше он будет наполняться какими-то более понятными формами в зависимости, в первую очередь, от того, что будет происходить со страной и вокруг страны.
Спасибо, Женя. И напоследок наш последний блок, я его назвала «Ретроспектива». Это блок, где каждый из нас может обратить внимание на какой-то из написанных материалов на сайте Минского диалога, который сейчас приобретает новую актуальность или остается до сих пор актуальным в контексте последних событий. Если у кого-то есть комментарий, прошу поделиться.
Ну, его еще можно этот блок назвать и так из архивов Минского диалога. Мы просто подумали, что за это время много всего написано. Какие-то публикации, они такие более текущие, комментирующие происходящее здесь и сейчас, ну, а какие-то имеют и, я бы сказал, такой стратегический характер. И поэтому часто нам кажется к ним не лишне возвращаться. И вот сегодня в качестве такой публикации я предлагаю статью, мы ее назвали тогда «Стратегическая оценка», и делали в рамках проекта «Коронократия». После того, как коронавирус разразился, мы на протяжении где-то года вот реализовывали такой проект «Коронократия», где пытались понять, каким образом коронавирусная пандемия скажется на различных сферах международной жизни, институтах, государствах, геополитических раскладах. И мне кажется, многое из того, что мы тогда писали и обсуждали, оно временем подтверждается. И вот, в частности, из этой серии обращаем внимание на любопытный комментарий тоже члена нашего экспертного совета Захария Пайкина, который сейчас является старшим научным сотрудником Женевского центра политики и безопасности. В 2020 году летом для нас он писал по теме Китая, политики Китая на фоне COVID-19 и рассуждал о том, каким образом, по мере того, как пандемия будет утихать, Пекину придется найти хрупкий внешнеполитический баланс между макроуровнем, который характеризовался конфликтом великих держав, и уровнем евразийского, азиатско-тихоокеанского регионов, которые, по мнению Зака, определялись собственной ролью в международных делах. И мне показалось, что это вот как раз очень к месту наших дискуссий сегодня о визите председателя Си в Европу и каким образом Пекин пытается сейчас вот выстраивать собственную внешнюю политику с учетом всех тех факторов, которые имеются. Так что приглашаем всех ознакомиться с этим материалом, он совсем не устарел, и мы разместим ссылку на него в описании к этому видео. Ну и также, завершая наш выпуск, обращаем внимание, что из текущих публикаций у нас тоже на страницах нашего сайта кое-что новенькое есть. Во-первых, скорее из видеоформата на прошлой неделе интереснейший разговор, который провел Денис с Александром Борисовичем Олесиным, где они рассуждали о том, как новые технологии в российско-украинской войне сочетаются с хорошо забытым старым и вообще чего больше, там инноваций или старых подходов, не дроном единым, так назвали мы это видео в формате кофе по скриптам, так что приглашаем посмотреть. Ну и также у нас есть публикация о глобальной милитаризации, которая, как оказывается, находится на марше в соответствии с последними данными Стокгольмского института СИПРИ. Там много статистики в этой публикации, так что тоже не лишним будет ознакомиться. Ну и также вот-вот на этой неделе появится материал о экзистенциальных проблемах Европейского Союза в свете 20-летия большого расширения, которое отмечалось в начале месяца. Ну а мы отмечаем начало новой недели, ставим наше традиционное многоточие. Услышимся.